Говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «За горизонтом».
«За горизонтом». Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Героиня этой программы – актриса Янина Лисовская, когда-то игравшая в «Амхате» под руководством Олега Ефремова, многим известная по фильму «Любовь и голуби», а ныне жительница Германии, актриса Государственного театра в Ганновере. Янина уехала из России в середине 90-х, выйдя замуж за актера из Германии Вольфа Листа. С ними мы и поговорим в ближайшие 11 минут о театре, жизни в Германии и о любви.
Я была на гастроли с Мунхатом в Гетингене. Такой городок есть в Германии, очень красивый, такой средневековый университетский город. И там есть очень хороший театр. И нас пригласили в рамках театрального фестиваля. И мы познакомились там с Вольфом. Они были такие хлебосольные, гостеприимные, организовывали какие-то замечательные вечера после спектакля. Вот это и было начало всех взаимоотношений. Потом Ефремов их пригласил в Москву в рамках Чеховского фестиваля тогдашнего. Соответственно, эта дружба продлилась еще на московский период, а потом Вольф переходил из Геттингена во Фрайбург, и у него возникло там 3-4 месяца, где у него не было работы. Он практически все это время жил в Москве.
Мы познакомились с Яниной во время гастроли ее театра в Германии. Знакомство было дружеским, потом, когда я 3 месяца учился в Москве, я узнал ее немного ближе. Так что это была любовь со второго взгляда. В какой-то момент стало ясно, что мы так влюблены, что должны решать, где жить. Летом она приехала ко мне, мы поездили здесь всюду. Потом она поговорила с театром и получила разрешение на так называемый академический отпуск на год, чтобы попробовать пожить в Германии, понять, как ей понравится эта жизнь, не обманет ли ее избранник.
Пришла к Олегу Николаевичу Ефремову. Он был моим профессором в школе-студии. Нас связывали очень серьезные человеческие и дружеские отношения. Я пришла к нему и сказала: пустите меня в академический отпуск на 4 месяца, потому что я должна понять, смогу я прожить за границей больше недели. Прекрасно понимал, что ответ будет увольняйся, потому что к тому времени я играла 15 ролей, в основном главных ролей в репертуаре Московского художественного театра. В середине сезона, в октябре, прийти и сказать: отпустите меня на 4 месяца, это, конечно, абсолютная утопия. Но как-то Олег Николаевич не обиделся и услышал, что там что-то серьезное за этими словами звучало, и отпустил меня. Сказал: в общем, ладно, вернешься через неделю, я буду рад. Через год, через два, когда вернешься, твое место для тебя свободно. То есть это был самый грандиозный подарок, который мне можно было сделать. Поэтому говорить о том, чтобы я уходила из профессии, это было бы неправильно. Надо сказать, напрягали последние годы моего пребывания в театре. До того, как я уехала в Германию, для меня театр был абсолютнейшим смыслом моего существования. То есть на первом месте был театр, на втором месте была женская судьба, любовь, родители. То есть я абсолютно идеализировала театр. И в этом смысле я абсолютно ученица своего учителя Олега Николаевича, Андрея Васильевича Мягкова, Алгаисны Покровской, Калягин, которые просто ради этого жили. И вдруг в какой-то момент, вот, видимо, с этих лет перестройки, когда вдруг все посыпалось, и театр опустел, и в него перестали ходить. Если стали ходить, то ходили на определенного сорта спектакли, чтобы посмеяться, мозги освободить. Вот тогда у меня что-то покачнулось. Наверное, это и сделало расставание проще. Я прилетела в Берлин, потом мы через всю Германию с севера на юг поехали во Фрайбург. Когда мы подъехали к Фрайбургу, упало сердце, потому что я решила, что это какая-то страшная деревня. Это 2 шага направо, 2 шага налево, весь город закончился. И это был сначала такой шок. Я москвичка, мои дедушки, бабушки, прадедушки все родились в Москве. И я себе не могла представить жизнь в таком крошечном городочке. Сейчас я приезжаю в Москву, и она мне огромная. Мне трудно с такой большой Москвой справиться. Мне гораздо проще, скажем, в меньшем городе сейчас, например, Ганновер, он не такой маленький, как Фрайбург, но все равно невелик. Но мне очень удобно, мне этот масштаб вполне устраивает. А первое время я сразу же начала учиться, я сразу же надела рюкзачок, начала играть другую роль. Я превратилась в студентку Гёте-института, и это было совершенно изумительно. После режимов московских, где ты в 8 утра вставал, бежал на радио, в 10 часов у тебя была репетиция, до 3 часов, с 3 часов ты ехал на съемки, до 7 часов, и в 7 часов у тебя был спектакль, а после спектакля еще до съемки, когда не видишь ни неба голубого, ничего. А тут я выходила на улицу, Фрайбург выяснил совершенно нереальной красоты город. И я вдруг начала для себя это все открывать, и горы эти, и Шварцвальд, и красоту, и чистоту, и воздух, и цветочки в январе месяце, и весна, которая начинается практически 1 января.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «За горизонтом». Ее героиня сегодня актриса Янина Лисовская. В программе принимает участие ее муж, актер Вольф Лист.
Да, были моменты отчаяния. Вот, например, я не могла говорить хорошо по-немецки, я не могла рассказать все, о чем я думала. Вот это ужасно было трудно. Хотя это тоже был достаточно короткий период, потому что я по наглости своей уже где-то 2-3 дня с мужем моим разговаривала дома только по-немецки. У нас было написано на каждом предмете, как это называется, это немецкий, лампа, шкаф и так далее. Я думаю, что вообще моя актерская природа, она меня нигде не оставляла, наоборот, помогала мне, потому что я действительно плавно перешла в другую роль. И всегда за спиной у меня были слова Олега Николаевича: «Ты можешь в любую минуту вернуться».
Сначала она невероятно старалась учить язык, и это быстро у нее пошло. Как только с языком стало полегче, появились мысли о том, чтобы попробовать встать на ноги в профессии. Конечно, невозможно сразу начать на самом высоком уровне, но надо было делать то, что интересно. Янина начала ставить, работать с детьми и молодежью, и это тоже как-то сразу стало получаться. Мне кажется, в чужой стране могут доставить удовольствие вещи, которыми ты никогда не стал бы заниматься в своей.
Мне предложили поставить спектакль в Брайзахе, такой город на границе с Францией. Там есть такой замок, и в этом замке они под открытым небом играют спектакль. То есть собираются профессиональные и непрофессиональные коллективы. Впервые взялась за режиссуру и впервые пыталась это делать на языке. Одно дело, ты по-русски формулируешь и подыскиваешь слова, а другое дело, когда пытаешься на немецком быстро найти какую-то эмоциональную окраску тому, что ты хочешь от актеров получить. Какое-то там количество лет я делала какие-то спектакли, параллельно учась в университете. Потом начали поступать звонки по поводу фильмов, начались съемки. Потом меня пригласили уже в профессиональные театры ставить спектакли. Потом я написала пьесы. Мне просто потребовалась переработка сказки одной, и я ее не нашла, и я ее написала. А потом я подумала, как жалко, что, например, театральный немецкий зритель не знает пушкинского Руслана Людмилу. И я написала. Потом я подумала, как жалко, что они не открыли для себя Киплинга. Написала театральный инсценировки. Потом приехали в Ганновер, где мне предложили работу в театре. Параллельно я начала преподавать, начала еще во Фрайбурге, сейчас преподаю в Ганновере, в театральной школе.
Я был невероятно рад, когда поступило приглашение из Ганноверского театра. И зная ее, все, что она умеет, ее владение русской актерской школой, всегда востребованное, и к этому прибавилось прекрасное владение языком. Зная концепцию спектакля, зная режиссеров, я не сомневался в успехе. Да, конечно, я был очень горд.
Самое сложное было найти в механизме игры вот эти выходы на немецкий язык, потому что, играя на сцене, я привыкла к определенному уровню внутренней свободы, который мне позволяет импровизировать, чувствовать тот самый наркотик, который получаешь только на сцене, да, от абсолютной свободы. Но тут вот вмешивалась необходимость говорить на чужом языке, не забыть все слова, не забыть там то и так далее, и так далее. И мне потребовалось, конечно же, время, не говоря о том, что вообще, в принципе, их театр совсем другой. Они иначе работают. Для меня это просто была катастрофа, потому что у нас Олег Николаевич выпускал «Три сестры» 3 года, по году на сестру. Естественно, это тоже невероятно преувеличено. Это мог позволить себе Государственный театр Московский художественный, у которого были серьезные деньги и так далее. Здесь ни один театр себе такого позволить не может, поэтому максимальное время, выделенное на выпуск спектакля, это 6-8 недель. Когда мы выпускали «Дядю Ваню», Олег Николаевич, с месяц мы разговаривали только о погоде. А какая это гроза? Гроза июньская или августовская? Нет, скорее всего, августовская. И вот давайте подумаем, а вот давайте почувствуем, а вот как пахнет, а вот как тяжело, а вот как жарко. Мы могли себе позволить такую роскошь, что как месяц говорить о погоде. А тут я просыпалась в ужасе ночью, то есть я практически уже не спала все эти 8 недель, от того, что я понимала, что то, что недосказано на репетиции, я должна была ответить себе в свободное время, то есть ночью.
Я не сомневался в ней, потому что она не ставила перед собой задачи непременно играть в Германии в крупном театре. Она ставила, и с успехом, который пришел, без сомнений, благодаря ее терпению и тому, что у нас была очень интересная жизнь вместе. Мы много всего делали. Узнавать другую культуру всегда интересно. И наоборот, увидеть свою культуру, театральную жизнь глазами человека со стороны, тоже здорово. Поэтому мы очень много вместе ходили в театры, концерты и путешествовали, что для российских жителей в то время не было само собой разумеющимся делом. Мы объездили всю Италию, Францию.
Достаточно быстро появилась на свет Василиса Вольфовна Лист. замечательное, самое лучшее, что со мной случилось в моей жизни. Нам страшно везло, у нас так получалось, что все наши проекты каким-то образом расходились, все время менялись. Там, если кто-то был свободен, значит, соответственно, целиком и полностью с Васей. Если она станет у нас химиком, я буду очень удивляться, потому что только в театр уже поступают приглашения, чтобы она участвовала в спектаклях. И мы сначала вроде как пошли на ее поводу и сказали, ну а почему бы и нет? Сейчас я думаю, что это, наверное, неправильно. И что нужно, конечно, ей дать возможность нормально жить. У меня есть такое, как волшебная палочка, это слово под названием «я попробую». Как бы страшно ни было. Я знаю очень много людей, которые переехали сюда, в Германию, или там в другие страны, которые, живя уже 10 лет, еще и хорошо языка не знают, и не могут ничем серьезно заняться, и живут горькими воспоминаниями о том, какими они были в России. Мне кажется, такая позиция, она очень опасна, и нужно бежать от нее. Ужасно много чего можно открыть, чего можно научиться.
Актриса Янина Лисовская и ее муж, актер Вольф Лист, в программе «Радио Свобода. За горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
Программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Из политического опыта женщин». Политический опыт женщин – тема не такая скучная, как это может вначале показаться. То, что современная ситуация в мире – дело рук мужчин, казалось бы, ни у кого не вызывает сомнения. И то, что ситуация эта, несмотря на весь прогресс и достаток цивилизации, мало кого устраивает, в этом сомнении тоже вроде бы не возникает. Но вот сомнения в политических способностях женщин, ни в чем еще, впрочем, не успевших себя в этой области скомпрометировать, у обладающих политической властью в России мужчин превратились в догму. В сегодняшней передаче мы расскажем о том, какой с гендерной точки зрения бывает структура власти в условиях реальной демократии. Моя первая собеседница – доктор политических наук, главный научный сотрудник Института сравнительной политологии Российской академии наук Светлана Айвазова.
Если идти к истокам, это проблема равноправия мужчин и женщин во всех сферах жизни, включая политику, возникает в эпоху великих буржуазных революций, когда возникает совершенно новая политическая культура. Авторитарные монархии уходят в прошлое. И обычные люди отказываются быть подданными чьими-то. Они хотят быть полноценными гражданами и хотят жить в стране, в которой действует не закон монарха, а общественный договор. Но особенность ситуации в период этих революций заключается в том, что гражданами становятся только белые, состоятельные мужчины. Женщины, люди, не имеющие имущества, и не представители коренной расы, лишаются прав. Отсюда возникает три мощных движения, которые действовали в XIX-XX веке. Рабочее движение, женское движение и национально-освободительное движение. Проходит примерно 100 лет, и в результате этой борьбы женщины начинают получать право голоса. Но, скажем, не в первой стране, где этот вопрос остро возник, не во Франции, где знаменитая Олимпия де Гуш объявила, что если женщина имеет право зайти на эшафот, Мария Антуанетта в этот момент была казнена, она должна иметь право взойти на трибуну в парламенте. Вот во Франции после этого потрясения женщин долго не подпускали к парламенту, до 1944 года. А первой страной, где женщины завоевали эти права, была Новая Зеландия, а потом Австралия. Спрашивается, почему? Страны с сильными каторжанами, которые осваивали территории, где женщин было мало, они были ценностью, с которой нужно было считаться. То есть история всегда как бы шутит над людьми и по-своему устраивает человеческую жизнь. Очень важно учитывать вот эти исторические факты. Благодаря тому, что женщины начинают работать с середины XIX века, они выходят за стены домов, и не потому, что им этого хочется, а потому что женский труд становится востребованным. Происходит промышленный переворот, женские рабочие руки дешевле мужских, и предприниматели нанимают женщин, отказывая в найме их мужьям. Получается очень смешная ситуация в этот момент. Женщины получают зарплату, но они не могут ею распоряжаться. По закону обязаны ее отдавать мужьям. Они в судах не могут представлять себя. За них отвечают мужья. Абсолютно во всех странах мира одно и то же. И женщины просто вытолкнуты в политику. Сегодня Хиллари Клинтон, скажем, в Соединенных Штатах, пробивается вперед, выставляя как знамя женские требования. И когда шел перед этим ее муж, президента Соединенных Штатов, он тоже нес на своих знаменах лозунги в пользу женщин, женскую повестку дня. В Чили побеждает женщина Мишель Бачелет, причем в католической стране разведенная женщина с детьми от разных браков становится президентом. Это все не преграда для массового сознания, ее выбирают. Значит, в Африке, в стране Либерия, 65-летняя бабушка большого количества внуков становится лидером страны. Это абсолютно повсеместная тенденция, это совершенно не случайность. Это факт выросшего массового сознания, когда избиратели и мужчины, и женщины понимают, что от присутствия женщин в политике выигрывают все.
Правда, мужчинам это понимание дается трудно и не сразу. Пожалуй, наиболее передовыми по части гендерного равноправия в политике стали финны. Финский парламент – первый в мире, куда в начале прошлого века были допущены женщины. И Финляндия – первая страна, в которой на пост министра обороны заступила женщина – Элизабет Рен. Сейчас Элизабет Рен – помощник генерального секретаря ООН и много ездит по миру, читая также лекции для женщин, стремящихся в политику. Я спросила у нее.
К сожалению, те изменения, которые происходят, они влияют и на мужчин, но в худшую сторону. Многие мужчины не справляются с тем, что женщина становится важной частью жизни политической, экономической.
Он аван селва, это хе нагеват, это хе менеттават валта.
Совершенно очевидно, что мужчины очень хорошо понимают, что они теряют власть, а мужчины любят власть, такова их особенность. С другой стороны, я считаю опасным, когда люди, которые принимают реальные решения в политике, в экономике, стремятся именно к личной, собственной власти. Всегда надо помнить, что обладание властью – это обладание возможностью улучшать качество, уровень жизни твоего народа. Власть – это не собственная власть человека, мужчины или женщины.
Он валтал.
Те женщины, кто хочет заниматься политикой, кто активен, на ваш взгляд, откуда у них это желание?
Я подробно могу говорить только о Финляндии. И могу сказать, у нас в политику стремятся представители всех уровней общества, из рабочего класса, из класса чиновников. Вот только представителей бизнеса в большой политике мало, поскольку зарплата депутата финского парламента не настолько высока, чтобы быть для них привлекательной. Зато все политические партии Финляндии обязаны представить на всех парламентских выборах кандидатов женского пола, поскольку закон о выборах в Финляндии предусматривает, что партии должны представить не менее 40% одного пола в зависимости от позиции партии. Это может быть 40% женщин или 40% мужчин. Кстати, очень интересен тот факт, что среди самых равноправных государств в мире из 21 в 17 существуют квоты в законах о парламентских выборах для женщин и для мужчин.
Он jonkinlainen kiintiöjärjestelmä ehdokasasettelussa.
Не может быть так, что такое точное разграничение количества повлияет на качество кандидатов.
Tietenkin voi sanoa, että kiintiöiden kautta.
Конечно, но с таким же успехом можно говорить о том, что разные квоты и ограничения могут помочь пройти в парламент кандидатам очень низкого уровня, это будут мужчины. Но я никогда не соглашусь с тем, что введение квот для женщин стало знаком слабости женских кандидатов. Во всем мире я наблюдала обратное. Парламент при помощи своих депутатов должен представлять и отражать все общество, все группы населения, и мужчин, и женщин, самые разные профессии. Он не должен стать кругом дискуссий для представителей, скажем, академической жизни.
Есть такое мнение, что пока идут войны, миром будут править мужчины.
Совершенно верно. И в связи с этим я усиленно работаю над тем, чтобы женщины не получали из милости, а по праву занимали свою часть, свою долю в политической деятельности. И мне кажется, что не случайно именно в тех странах, где были серьезные тяжелые гражданские войны, скажем, в Руанде, Либерии, Сьерра-Леоне или в Афганистане, именно в этих странах женщины сегодня стремятся к работе в парламенте, ищут свой путь в политическую жизнь, правительство страны. И неоднократно я слышала, когда члены, представители разных женских организаций говорили, что мужчины, если не испортили, то вмешались в нашу жизнь, изменив ее к худшему. А теперь наша очередь строить будущее на благо наших детей.
Но традиционно женщина больше доверяет мужчине, чем женщине.
Kyllähän se on nähty myöskin omassa maassani.
На преодоление этого в Финляндии ушло достаточно много времени для того, чтобы финские женщины, например, были готовы голосовать за женщину, как за президента. Тем не менее, действительно, я была удивлена, когда услышала, что в правительстве Российской Федерации до недавнего времени не было ни одной женщины. И это несмотря на то, я знаю это точно, что русские женщины имеют высокий уровень образования, у них есть все ресурсы заниматься таким видом деятельности. И все равно 50% населения в России остается в стороне, когда речь идет об управлении страной. Конечно, когда женщина пойдет в высокую политику, ей придется достаточно многим пожертвовать. Я это хорошо знаю по себе. Но лично у меня была большая семья, четверо детей, муж, и я получила самую сильную поддержку именно от своей семьи.
Так получается, что один из главных признаков демократии – это то, что в политике, в управлении экономикой присутствует женщина.
Принцип демократии? Да, именно так. И что сегодня очень важно и показательно, Африканский Союз, например, официально принял решение о паритете, то есть там будут сидеть 5 мужчин и 5 женщин. Другой важный пример – новый президент Чили – женщина. Назначила в свое правительство 10 мужчин и 10 женщин. В Руанде, в африканской стране, где была ужасная гражданская война, где 800 тысяч людей погибли, 500 тысяч женщин стали жертвами изнасилования, сегодня существует самый равноправный парламент 50 на 50. Это удивительно, но это произошло из-за того, что женщины увидели, поняли, что именно мужчины ввергли их страну в войну. И сейчас женщины также несут ответственность за решение. Таким образом, в этих странах состоялись по-настоящему демократические выборы.
Итак, чтобы изменить мир в лучшую, благополучную сторону, женщинам приходится идти в большую политику. Это очевидная тенденция в значительной части мирового сообщества. Если в одних странах присутствие женщин в политике стало возможно благодаря утверждению демократии, то в других это жест отчаяния и протеста против нищеты и гражданских войн. Причины разные, результат один. Об этом в сегодняшней программе говорили помощник генерального секретаря ООН Элизабет Рен и доктор политических наук, главный научный сотрудник Института сравнительной политологии Светлана Айвазова.
Тамара Леленкова, программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт».
Обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Бурятии в Закаменском районе продолжается поиск 5 нелегальных старателей, пропавших в пятницу в заброшенной шахте Джидинского комбината. Из 19 человек, оказавшихся в загазованной штольне, 4 погибли, 10 выбрались на поверхность, 3 из них госпитализированы. В Москве прошла акция сторонников Владимира Буковского, возможного кандидата в президенты России от демократической оппозиции. В митинге свободных людей на Триумфальной площади участвовали около 300 человек, среди которых журналисты и правозащитники. В Северной Осетии число погибших при обстреле жилого дома в селении Чермен пригородного района возросло до 2. В больнице скончался 1 раненый, состояние второго врачи оценивают как крайне тяжелое. В России создается Государственный антинаркотический комитет. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Председателем комитета будет глава госнаркоконтроля. Этот пост сейчас занимает Виктор Черкесов. Турция надеется, что американские войска в Ираке примут действенные меры против курдских боевиков, базирующихся на севере страны. Заявивший об этом премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган добавил, что не склонен особенно полагаться в этом вопросе на правительство Ирака. Новый раунд переговоров между Евросоюзом и Ираном по ядерной проблеме состоится, несмотря на отставку бывшего главы иранской делегации Алилы Риджани. Об этом сообщила сегодня представитель Хавьера Солана и члены руководства ЕС, ответственного за переговоры с Ираном. Об уходе Риджани с поста секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана стало известно сегодня утром.
Говорит Радио Свобода. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол» представляет Алексей Кузнецов. Последняя книга о Гарри Поттере.
13 октября вышел в свет официальный перевод книги Джоана Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти». С переводчиком этой книги Сергеем Ильиным я планировал поговорить о сложностях перевода в условиях, так сказать, коммерческого издательского конвейера и о пиратских переводах Поттерианы. Однако вышло так, что тема переменилась. У Гарри Поттера, конечно, множество поклонников, но очень много читателей и родителей читателей задают переводчику и издателям вопрос: не слишком ли жестокой стала Поттериана? Правильно ли то, что дети всего мира с нетерпением стремятся узнать, кто же из героев погибнет в конце книги, и не опасно ли детям такое чтение, где зло порой побеждает, и победа эта написана вполне реалистично, при всей, если можно так сказать, фэнтезийности сюжета. Сергей Ильин с большим вниманием отнесся к этой теме, и в беседе с ним мы довольно далеко отошли от Гарри Поттера.
На протяжении всей книги происходит борьба со злом. И понятно, что мировым соглашением дело не закончится. Рано или поздно придется схлестнуться. Сама Роулинг по поводу седьмой книги, когда она давала какое-то интервью и говорила, что у нее там погибнет большое количество героев, она сказала, что эти ребята имеют дело с абсолютным злом, а абсолютное зло по мелочам не играет. Можно ли говорить о том, что Николай Васильевич Гоголь, сочиняя «Страшную месть», впал в окончательную черну?
Гоголь не писал при этом детских сказок. А когда в детских сказках взрослые убивают детей, это уже не похоже на детскую сказку.
Гоголь, уже традиционно, Гоголь стал детским чтением. Дети начинают, скажем, с «Сорочинской ярмарки», если им интересно, они читают дальше. А что касается убийств взрослыми детьми, если поднатуриться, наверное, можно вспомнить какую-то детскую книжку. Оливер Твист.
В «Томе Сойере» тоже есть сцены.
Истребление целой семьи,
да,
там кровная вражда, это уже Гекльберри Финн.
Джо Тому Сойеру угрожал.
Индеец Джо Тому Сойеру угрожал. Гекльберри Финна папа обещал в пьяном виде топором зарубить. Какое детство, такие взрослые вокруг. Или наоборот, какие взрослые вокруг, такое детство.
Я вижу, как дети читают и смотрят с большим интересом, а для детей такие вот схватки, драки, сама экшен, так сказать, структура книги, где есть всякие страшные создания, где есть тот, чье имя называть не стоит.
Нет, детям это просто нужно. Недаром существуют детские страшилки и ужасные истории, которые рассказываются и читают в пионерских лагерях, рассказывались когда-то. Психологи это как-то объясняют, я не знаю как, но я знаю, что объяснение существует и вполне резонное. Существование абсолютного зла, оно, скажем так, прописано в Священном Писании.
Да не только, и в Коране прописано.
И в Коране, наверное.
Конечно.
Смешно было бы высшему существу, которого мы назовем Богом, спорить и как-то бороться с существом, которое оно может одним пальцем придавить к земле и растереть. Противник должен быть достойным. То же самое и здесь. Я думаю, что если Роулинг будет продолжать эту эпопею, а такие намеки на это существуют, это самое зло вернется. Оно по определению неуничтожимо.
Еще раз я бы вернулся к тому условному определению, к которому мы пришли, что все-таки зависит от качества литературы и от тех идей, которые автор вкладывает.
Разумеется.
Вряд ли какой-либо автор, пишущий, условно говоря, чернуху, обратит к детям свое повествование о том, как какой-то злой дядька убивает детей. Написать такое можно, но скорее его в тюрьму или в дурдом посадят. А совсем другое написать, допустим, такую книгу от лица ребенка, которого преследует некто. Но вот где граница между детской и недетской литературой?
Ну, допустим, Гайдар. Хорошо, Дюма, хорошо, Жюль Верн. Жюль Верн писал для взрослых и обратился к детскому писателю.
Ну, я ведь еще...
Гайдар писал для детей? Не знаю. По-моему, он для всех писал. Зачислять его в детские писатели, понять все тонкости, скажем, «Голубой чашки» ребенку того возраста, который там описан, 5-6 лет, очень сложно. Да и в 12 тоже. Это надо немножко подрасти и определенный опыт нажить. Тимур и его команда, детская книжка, может быть, а может не очень.
Герои-подростки, там ведь есть уже шаг к взрослому существованию.
Да, конечно.
Совсем другое.
Конечно.
В каком-то смысле Тимур, творящий некое добро в его понимании, по типологии характера, это близко к Гарри Поттеру в чем-то.
Да,
в чем-то
да,
близко,
да, это волшебник, совершает чудеса вокруг себя. они воспринимаются как чудеса теми, с кем они совершаются.
Интересное литературоведческое открытие мы с вами делаем.
Тимур как источник Гарри Поттера, да.
Ну, посмотрите, ведь раз мы заговорили о советских временах и той литературе, ведь вдруг я подумал, вот много разговоров идет о том, что там дети страдают от взрослых, ведь был целый культ в школах, на нем строилось воспитание, то, что называлось «Пионеры-герои». Угу. Леня Голиков, Валя Котик, да, Лиза Чайкина, да, и так, да, далее, и так далее.
И всех их убили взрослые.
Убили их, действительно,
ну, не хорошие, но взрослые.
Я уж про Павлика Морозова даже не вспоминаю. Да, тут вообще семейное. Но на этом отчасти выросло целых несколько поколений. Тех людей, которые сейчас читают, смотрят телевизор и произносят пламенные монологи по поводу той самой Чернухи. Я помню, что у меня в детстве одной из любимых книг была книга, не берусь вспомнить автора, но про Леню Голикова. «Партизан Леня Голиков», кажется, она называлась. Неплохо написанная, довольно живо. И...
Одну из них написал, вот одну из таких книг написал Лев Косиль.
Нет, это был не Косиль совершенно точно, но то, что книга была вот как роман, с положительным героем, у которого трагическая судьба, но герой умирает, а дело его живет. Вот на этой схеме структурной строилась огромная часть воспитания, культуры, прививаемой детям. Хорошо это или плохо, это часть истории страны. Можно спорить о том, как это использовалось, хорошо ли, плохо ли, но это было. И, видимо, нельзя не учитывать то, что многие сегодняшние читатели это знают. Вот как вы думаете, насколько это хорошо или плохо? Можно ли здесь давать какие-то оценки?
Я думаю, что вбивание в затылок ребенку определенных идеологических принципов – это плохо. Что в этих книжках, конечно, происходило. Я думаю, что представление все-таки о том, что зло существует, и с ним можно бороться, и не всегда побеждать – это элемент взросления, это хорошо. Я думаю, что если книга была написана с этим же Львом Косилем, то это по определению уже хорошо, потому что он писатель. Конечно, там часть этих книг писалась просто халтурщиками на заказ. Там все сплетено. Хорошо, плохо. Человек устроен так, что когда он вырастает из этого дела, у него отфильтровывается либо одно, либо другое. И в душе там остается либо вот плохо, и это определяет его дальнейшую жизнь, поступки и так далее. Либо то, что было хорошо, это тоже определяет.
Да, мне кажется, одно дело борьба хорошего с плохим, добра со злом, это воспринимается всегда в любой системе координат.
Конечно,
но когда
конечно.
Это становится частью идеологического воспитания, сразу появляется халтура. И Чернуха, да, замечу, все то же самое слово здесь вполне уместно.
В замечательном фильме «Айболит 66» Айболит говорит Бармалею: а все-таки добро всегда побеждает зло. На что Бармалей резонно отвечает: черт там у тебя побеждает, побеждает, никак не победит. Вот эта вот мысль о том, что и то, и другое происходит, она очень полезна.
Так считает Сергей Ильин, один из переводчиков книги Джоанны Роулинг «Гарри Поттер и дары смерти». Сможет ли кто-то из литераторов добиться такого же успеха, как это удалось Роулинг? Возможно, именно в том отношении к проблемам добра и зла, отношении честном и отнюдь не примитивном, и кроется секрет читательского и коммерческого успеха Поттерианы. А Сергею Ильину, который, кстати, известен своими переводами Набокова, нам остается пожелать творческих успехов и новых прекрасных переводов.
Алексей Кузнецов представлял обозрение «Книжный угол». Сейчас программа Лили Пальвелевой «От А до Я» о кличках животных.
Клички животных в языковом плане чаще свидетельствуют о владельцах, нежели об их питомцах. Правда, есть особый массив кличек, в основе которых информация о каком-то свойстве или примете носителя. Мультипликационный кот Матроскин – полосатый, как тельняшка. У чеховской каштанки шерсть соответствующего каштанового оттенка. А если корову зовут Марта, будьте уверены, родилась она в марте. Майя, соответственно, в мае. Однако значительно чаще с кличками связаны иные сюжеты.
Мне нравился диснеевский мультик про Золушку, и там был кот Люцифер. Он был толстый, наглый, смешной и очень симпатичный. Когда я мечтала о своем коте, я думала, что я тоже его назову Люцифером. Но моя подруга сказала, что давать дьявольское имя домашнему питомцу не очень хорошо. И поэтому Люцифер превратился в Лютика.
В нашей семье завели кошку, назвали ее Маргарет Тэтчер или Маргоша, ласково-коротко, потому что подарили ее в тот день, когда Маргарет Тэтчер встречалась с Михаилом Горбачевым. Потом завели попугая, дети назвали его Гарри Поттером за то, что в тот момент Гарри Поттер был их любимый книжный герой. Последние были рыбки, безымянные, всегда молчат.
Известная мне семья, которая жила в сталинские годы, и собаку назвали Йоська, то есть Иосиф, что вообще-то было достаточно смелым ходом. А еще я помню, вокруг нас все называли собак Мухтаром. Тогда вышел фильм «Ко мне Мухтар».
Еще вспомнила, у моей бабушки всегда жили овчарки. Это был большой частный дом с огромным вишневым садом в Поволжье. Так вот, всю жизнь она держала сторожевых овчарок немецких, очень злых. Они старились, умирали, называли их всегда одинаково, по очереди. Либо Карай, либо Жульбарс. Когда умирал Жульбарс, наступала очередь Карая.
Обратим внимание на последний пример. Он примечателен тем, что взят из деревенской жизни. Именно в деревенской среде доминирует представление о том, что кличка должна быть традиционной. Все прочие воспринимаются как неуместное чудачество. Аргумент прост и категоричен. Щенков, а в иных случаях телят, котят и прочих, так не называют. Примечательно, что в самых разных регионах России поросята – это исключительно Борьки и Машки. Современные горожане такие ограничения считают излишними. В городе редко заводят домашнее животное с утилитарной целью, что сплошь и рядом порождает такое вот слово «творчество».
У нашей собаки породы такса кличек больше, чем хотелось бы. По паспорту он благородный Гаврила, а в семье его так зовут только в том случае, если он сильно провинился, съел очередную пару обуви, сгрыз ножку стула или разбросал и продырявил куртку или кофту. Гаврила точно знает, что если обращаются к нему по паспорту, то дела плохи. Чаще же в семье используют уменьшительно-ласкательный Гаврюш и Гаврик, иногда даже непонятный Гаврикука. В целом же у каждого члена семьи есть свои любимые имена Гаврика. Для папы это Джорджо, для мамы Гаврюша, для брата Горох. Ну, не похож он на стручок, но очень подходит, надо признать. Я его называю Куликом, Шпыней и даже Курли-Курли. Однако, сколько кличек не придумывай, самое главное, говорить их с любовью в голосе, и наш таксист обязательно на них отзовется, даже если рядом с ним любимая кошка Ася, а в народе Асисяй.
Асисяй отсылает нас к известному клоуну. Армия четырехлапых рыжих чубайсов к известному политику. В городской среде прототипы кличек следует искать в модном, сиюминутном и актуальном, в том, что именно сейчас занимают умы. Есть место и особому юмору, построенному на перевертышах. Однажды на моих глазах здоровенный детина подозвал гладкошерстного до лысости бультерьера «Пушок». Какой бы кличка ни была при ее выборе, владельцы животного учитывают фонетический облик слова. Оно должно быть удобным для многократного произнесения, ведь не всякий питомец готов откликнуться на зов хозяина с первого раза. Кроме того, в кошачьих кличках нередко встречается звук «с», поскольку он в сильной позиции присутствует в словах «кис-кис». Особые правила действуют при именовании породистых животных. За разъяснениями обратимся к сотруднику издания с названием «Друг. Журнал для любителей кошек» Екатерине Лисициной. Ее должность – редактор-филинолог. Филинология – наука о кошках. Эта дисциплина касается разных сфер, однако наш разговор исключительно о кличках.
Правила очень простые. Они такие же, как и у собак. Нужно придумать на определенную букву кличку и потом прибавить следующие два или три слова, которые образуют название питомника.
Питомника?
А как же? Породистые кошки обязательно должны иметь приставку. Вот это вот то, что вот питомник, это приставка называется в имени. То есть получается в паспорте, в кошачьем, в так называемой родословной, обязательно имя, а потом, ну так, переведя на русский язык, отчество и фамилия.
И как, к примеру, это может звучать?
Ну, вы знаете, из этических соображений я не могу здесь называть сейчас настоящее название питомников. Ну, вот, например, скажем так, Мурка из кошачьей колонии. Мурка – это имя, кошачья колония – это название питомника.
И это вот ее полная официальная
да,
кличка.
И она будет записана там. Кошка европейская, короткошерстная, это порода есть такая. Мурка из кошачьей колонии. Ну, можно сказать, Мурка из дремучего леса. Или там Даша из таежной глубинки. Но в основном у нас, и к большому моему сожалению, например, кошачьи клички иностранного происхождения, англоязычные. Соответственно, и питомник носит англоязычное название. Что самое печальное, что все это перенесено и на российские породы кошек, такие как сибирская, уральский рекс, курильский бобтейл.
А вот я еще слышала, может быть, это неверная информация, что когда элитному животному подбирают кличку, обязательно должны быть буквы или слоги из кличек родителей, папы и мамы.
Нет, это у лошадей.
Там, да, там свои правила, и там действительно должны присутствовать слоги или отдельная буква взятая. Нет, в помете котят бывает и 4, и 5, и 6, и даже 8 у породистых. Теперь представьте себе ситуацию. Им выпала такая, я не знаю, радость или что, назваться на букву «Ф». Вот на букву «Ф» раз-два и обчелся кличик. И вот здесь начинается, я не знаю, это такое можно встретить в названии. Но все дело в том, что это имя, оно только запишется в родословную. А дома называй как хочешь. Хочешь Прошка, хочешь Крошка, хочешь по-старинному Рыжик, хочешь как угодно.
Я не совсем поняла, а вот эта первая буква, она откуда берется?
Она берется с алфавита. Если вы заводчик новенький, и у вас первый раз рожает кошка из вашего питомника, вы обязаны называть их всех на букву А. Следующий помет этой же кошки будет на букву Б. И так далее, пока вы не дойдете до буквы Я.
И тогда все снова?
Да. Наша филинология существует официально. В мае месяце ей исполнилось 20 лет в этом году. 20 лет. Понимаете, некоторые питомники зарегистрированы уже по 15-16 лет. Поэтому у них уже по второму, по третьему кругу пошли клички. А хочется чего-то новенького каждый раз. Ну и, в общем, они не обременяют себя заглядыванием в какие-то справочники, откуда можно выцепить интересное, оригинальное название, которое бы приложилось не только к породе, к окрасу, к характеру. Кстати, они просто вот берут, а, Джессика. И вот у нас сибирских кошек Джессиков немерено. Почему такой вот уклон в англоязычное, вот это вот все очень неправильно, я считаю. Сами посудите. Вот я знаю лично кошку с Урала, кота, его назвали Буш. Почему Буш? Там что, нельзя выбрать имя на Урале какое-то такое, вот принадлежность географическую, или там какой-то минерал, уральский самоцвет можно было бы. Почему Джордж Буш?
Напоследок о лошадях. Однажды мне довелось проходить мимо стоил конюшен кремлевского полка. Среди табличек встретились не слишком солидные клички «Хохотун» и «Визажист». Очевидно, здесь сработало правило, о котором упоминала Екатерина Лисицына. Слоги из кличек родителей же ребят подсказали такие вот диковинные заонимы.
Это была Лиля Пальвельва с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Где бы вы ни были и на каких частотах вы бы нас не слушали, добро пожаловать в клуб «9 минут джаза» на волнах свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий. Сегодня разговор пойдет не о лучших джазовых коллекциях, а о юбилейных датах, так как в моем календаре их несколько. Начнем с буквы «А», она же «Эй». Black light, черный свет, название типично мингусовское, как и все композиции на этом диске «Pepper Adams Plays Charlie Mingus». Чей же юбилей? Баритон-саксофониста Пеппер Эдамса, который появился на свет в середине октября 1930 года в Хайленд-парке, что в штате Мичиган. Родители его, разоренные той самой Великой депрессией, постоянно меняли место жительства в поисках работы, пока не осели в Нью-Йорке, где Пеппер и вырос. В 13 лет Пеппер Эдамс услышал оркестр Кути Уильямса с Бадом Паулом за роялем, а затем и Дюка Эллингтона. В оркестре Дюка играл баритон-саксофонист Харри Карни, ставший кумиром подростков. Дабы не забыть, Pepper Adams Plays Charlie Mingus был записан квинтетом Эдамса в сентябре 1966 года в Нью-Йорке. Он традиционно начинал с уроков фортепиано, затем взял в руки кларнет, за кларнетом последовал тенор. Ему было 16, когда семья опять снялась с места и переехала в Детройт. К этому времени он уже играл на баритоне. «Челси Бридж» – классика Билли Стрейхорна, трио Перца Эдамса с Томми Фленнеганом на фортепиано, Джорджем Мразом, то бишь Морозом по-чешски, на контрабасе и Лероем Уильямсом на ударных. В 1956 году в Нью-Йорке он вошел в состав оркестра Мейнарда Фергюсона. Он играл с Четом Бейкером и, по рекомендации контрабасиста Оскара Питтифорда, получил приглашение отправиться в Калифорнию с оркестром Стэна Кентона. Вернувшись в Нью-Йорк, он играет с Бенни Гудманом, а затем собирает квинтет с Дональдом Бёрдом, Бобби Тиммонсом, Дагом Уоткинсом и Элвином Джонсом. Как мы видим, он начинал с молодыми котами бибопа, с ними же он и экспериментировал в куле. Но Пеппер Эдамс был открыт и джунглевому стилю Мингуса, и свингу Кентона, и новаторству Чарли Паркера, и бразильским мелодиям. Thank you. Еще один великий саксофонист появился на свет в первой половине октября. Это уроженец Чикаго, альтист Ли Конец. Конец прошел через школу пианиста Ленни Тристана, что привело его сначала в оркестр Клода Сорнхилла, а затем в комбо Майлса Дэвиса и, соответственно, на запись «Рождения Кула». Топси, Кенни Даррема, диск Конеца, альт с Уорном Маршем, тенор-саксофон, Биллом Бауэром на гитаре, Оскаром Петтифордом на контрабасе и Кенни Кларком на ударных. Июнь 55 года, Нью-Йорк. Напоследок еще один юбиляр весьма шумной, достойной отдельной передачи. Это Абдулла ибн Бухайна в мирском варианте Арт Блейки, великий ударник родом из Питтсбурга, также появившийся на свет в октябре. На дворе был 1919 год. Арт играл с Телониусом Монком и был одним из прародителей бибопа, не говоря уже про создание вместе с пианистом Хорасом Сильвером гениальной машины хард-попа «Вестники джаза» – «Jazz Messenger». Закрывая 9 минут джаза, я ограничусь отрывком из его знаменитой «Оргии ритма». Отрывок из почти 9-минутной оргии ритма под названием «Split Skins». Подкаст 9 минут джаза вы без проблем найдете на сайте свободанews.ру. Я же желаю вам приятного уикенда и удачной недели. Чао, бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» — это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».